Когда Андрей напился, воин рассмеялся. Совсем молодой парень, волосы гребнем поперек головы, шлем он держал на коленях, умаялся, волоча пленника. В темноте поблескивал панцирь. «Ах, какой предусмотрительный и умный дикарь Октин-Хаш!» — думал Андрей. Он даже приказал повозкам подъехать ближе к станции, чтобы сподручнее увозить добро. А мы не удосужились понаблюдать за степью, когда к нам прибыли гости. Впрочем, если бы даже и наблюдали, вряд ли встревожились бы. Но едут по степи кочевники. Значит, так надо. Едут повозки. Чем могут угрожать повозки великой, несокрушимой станции? Что дикари делают с пленниками? Приносят в жертву своим богам? Заставляют трудиться по хозяйству? А может, меняют на железо? Они сообразительные дикари. У них кинжалы из стальных полос. Откуда на этой планете могут быть кинжалы из стальных полос? По небу чиркнула светлая полоса. Все ближе и ближе. Она стала настолько яркой, что осветила всю процессию, как молния близкой грозы. Под волнами дурноты мозг Андрея работал лениво, вяло. Это идет катер с граната. Вот он и прилетел. Сейчас рядом окажутся спокойные парни. Они велят этим дикарям отойти в сторону, и врач даст Андрею обезболивающее. Вдруг засуетились люди, крики усилились. Даже не зная, что происходит, воины встревожились. Завопили погонщики, подгоняя быков. Замельтешили всадники вокруг. Но светлая полоса скрылась за невысоким холмом, там, где слабым розовым заревом осталась станция. «Все правильно», — понял Андрей. «Они сначала должны опуститься на станцию. Они же не знают, что случилось. Они должны увидеть пожарище. Они будут искать людей». Над шумом поднялся пронзительный голос. Он отдавал команды. И тут же все стихло. Только скрипели колеса и ухали быки. Караван повернул направо. Теперь все шли еще быстрее, зная, где можно спрятаться. Но куда же вы спрячетесь? Вы же не можете скрыть своих следов. «Хе-хе», — сказал негромко воин, трогая Андрея за плечо. Впереди горели костры. Их пламя освещало большое становище. Посреди кибитки горел глиняный светильник. Воин, который привел Андрея, не опускал копья. «Не надейся, наши и сюда заглянут», — сказал ему Андрей. Полок откинулся, и, нагнувшись, вошел Жан. Лоб его был рассечен, и полоса засохшей крови пересекла щеку. Руки тоже связаны. «Жан!» — Андрей несказанно обрадовался, что он не один. «Ты жив?» «Я тебе кричал», — сказал Жан. «Только ты не услышал. А Конрада убили». «И ты, Мурика!» «Держись», — сказал Андрей, — «успокойся». Он сделал шаг к Жану, но воин ткнул его в грудь копьем. И тут же в кибитку втолкнули Акселя Акопяна. Тот молча отбивался, глаз подбит, на щеке синяк. «Вот нас и трое», — сказал Андрей. «Может, еще кто остался?» «Нет», — сказал Аксель, — «не надейся. Жан, ты здесь?» «Конрада убили», — сказал Жан. «Наши прилетят, мы их разгоним». «Они уже прилетели», — сказал Андрей. «Я видел», — сказал Аксель. «Они нас ищут». Вошел пузатый кастрат в шубе. Радостно улыбаясь, он уселся на шкуры. «Объясни ему нашу позицию», — потребовал Аксель. Но колдун заговорил раньше. «Он велит нам раздеться», — перевел Жан. «Это еще почему?» — спросил Аксель. «Ты спроси, почему?» «Рабы ходят раздетыми», — перевел Жан. «Какие мы к черту рабы?» — возмутился Аксель. «Пускай он не надеется, что это ему сойдет с рук». Но толстому колдуну все сошло с рук. Через несколько минут пленники были раздеты догола. Жан и Андрей разделись добровольно и безболезненно. Аксель приобрел еще несколько синяков. Колдун, глядя на эту процедуру, радостно хихикал, ковыряя в носу. Потом в кибитке появился еще один персонаж — голый, горбатый мальчишка. Он притащил ворох грязных шкур. В это надо было облачиться. И кувшин с водой. Пленники напились, но не спешили одеваться. Колдун сказал, что рабам не положено другой одежды. Эта одежда не хуже другой. Шкуры были грязными и кишели блохами. Андрей встряхнул шкуру, которую взял из вороха. Поднялась пыль. Воины засмеялись. Колдун заверещал фальцетом, отмахиваясь от пыли. Андрей понял, что очень устал. Нервная реакция, глаза закрываются. Он присел прямо на земляной пол на минутку и больше ничего не помнил. Колдун знал травы. Он знал, от какой травы болит живот и какая затягивает раны. В воде, которую принес горбатый мальчик, был сок сонного корня. Андрей все проспал. Он не видел, как горбатый мальчишка притащил серой грязи, и этой грязью пленникам измазали лица и голые ноги. Пришел еще один человек с острыми тонкими ножами. Он смазал им голову жидкой глиной и соскреб волосы, оставив лишь валики, подобно петушиным гребням, отчего лица пленников изменились. Колдун сам нарисовал черной краской узоры на плечах и руках спящих пленников и остался доволен своими трудами. Он позвал Октина Хаша, который посмотрел на пленников и сказал, что колдун все сделал правильно. Пленных перенесли в большую кибитку, в которой держали рабов, и они растворились в человеческом месиве. Даже вглядываясь в лица, не угадаешь, кто раб, а кто профессор филологии или капитан космофлота. Добро же, награбленное на станции, было спрятано в ямах и колодцах, вырытых под некоторыми кибитками. Предусмотрительные степняки успели вовремя. Над становищем появился планетарный катер. Его встретили враждебно. Десятки всадников мельтешили перед ним, угрожая копьями, кричали и плевали в штурмана. Тот был рад, что он в скафандре высокой защиты. Штурмана отвели в кибитку, где на возвышении, покрытым шкурами, сидел маленький лысый человек с упрямым подбородком и узкими сжатыми губами, над которыми нависал тонкий нос. Штурман пытался знаками показать, что хочет осмотреть становище. Маленький человек ел мясо, захватывая его с подноса длинными кривыми пальцами. Кости он кидал в угол. Там сидела старая женщина, которая хватала их на лету и обгрызала. Штурман не знал, что это мать Октина Хаша, которую тот кормит из милости. Наконец маленький вождь поднялся и повел штурмана по становищу. Их сопровождала большая толпа дикарей. Штурман был очень упорным человеком. Он заглядывал во все кибитки, в том числе и в те, где жили рабы. Он видел спящих землян, но ни он, ни люди с граната не отличили их от сотен других рабов. Убедившись, что в лагере нет пленников и ничто не связывает становище с гибелью станции, штурман доложил на гранат, что возвращается. Страшно болела голова. Эта боль и разбудила Андрея. Еще не очнувшись толком, он попытался сжать себе виски и тут понял, что его голова изменилась. Рядом кто-то застонал. Андрей приподнял голову. Человек, который лежал там, очень напоминал кого-то. Он был грязен, голова острижена, руки татуированы. Человек открыл глаза, и Андрей понял, что это Жан. Акселя они отыскали в другой стороне кибитки. Он еще спал. «Зачем им это нужно?» — спросил Андрей. «Они считают нас рабами», — сказал Жан, «и хотят, чтобы мы выглядели как рабы. В мире должен царить порядок». «Выглядели как рабы», — повторил Андрей. «А может, они умнее? Может, они боялись, что нас будут искать?» «Не переоценивай их способности», — возразил Жан. «Я тут уже скоро полгода и убежден, что подобные мысли им в голову не могут прийти. Иной уровень развития. Будь они смышленнее, они бы никогда на нас не напали. Это же безумие». «Безумие?» Завозился, просыпаясь, Аксель. Андрей сказал ему: «Нас превратили в рабов, даже головы побрили. Так что не удивляйся». «Что за черт?» — Аксель ощупал голову. «Зачем им это нужно?» «С первобытных времен мозг человека не так уж изменился», — сказал Андрей. «Разница лишь в характере внешней информации. Октенхаш знает, как называются травы, умеет ездить на стегозавре и метать дротик. Мы знаем, как работать с дисплеем и включать свет». «Он не глупее», — возразил Жан. «Он иначе устроен. Он не в состоянии предвидеть последствия своих поступков». «Интересно, кто же тогда нас одурачил?» «Чего мы сидим?» Аксель подошел к двери кибитки и осторожно отодвинул полог. Сквозь дверь пробивался сумеречный свет. «Сколько же они проспали? Почти сутки».
«С ума сойти», — сказал Жан, словно угадал мысли Андрея. «Уже вечер. Они нас опоили».
«Надо бежать», — сказал Аксель.
«Куда?» — спросил Андрей. «В степь, к станции». «Чтобы нас через 10 минут догнали?»
«Насколько я знаю эту местность, — сказал Жан, — здесь вокруг степь на много километров. В ней полно всяких тварей».
«Так что же, будем сидеть и ждать, пока нас поджарят?»
«Я бы предпочел не спешить», — сказал Андрей. «Вернее всего, пока мы спали, здесь побывал катер».
«Так что же они нас не нашли?» — обиженно спросил Аксель.
«Я бы сам не отличил вас от рабов».
«Это только предположение», — сказал Жан.
Пришли два воина, принесли котел с вонючей теплой похлебкой. Ели Жан и Андрей. Ели с отвращением. И со стороны их попытки выловить из супа что-либо съедобное выглядели курьезно. Воины покатывались со смеху. Аксель категорически отказался есть.
«Быть гордым почетно», — сказал Андрей, — «но полезнее остаться живым».
«Ценой унижения?»
«У меня была тетя», — сказал вдруг Жан. Он отыскал деревянную плошку, вытер ее рукавом и зачерпнул жижи из котла. «Она очень смешно воевала с моей дочерью, на равных. Дочери было 5, а тетке 56. Понимаешь, они ссорились на равных».
«Я тебя не понял».
«Мы с ними существуем в разных мирах, которые не соприкасаются. А ты стараешься навязать им свою собственную психологию. Квалифицированный генетик, надежда факультета, вдруг оказался рабом какого-то дикого племени. Эта перемена в статусе оказалась для Акселя невыносимой. И Андрей Брюс понимал, что за парнем надо присматривать. Он может наломать дров».
«Черт знает что!» — Аксель метался по кибитке. «Мне бы бластер. Я бы уничтожил этого Октенхаша. Если его не остановить, он убьет еще 1000 людей».
«Не родился бы он, родился другой», — сказал Жан. «Без этого истории не обойтись. Со временем и здесь додумаются до гуманизма. Мы, как старшие братья, обязаны вмешаться
и наказывать, если они будут вести себя неправильно, наказывать и поощрять».
«Ты, как выяснилось, гуманный дрессировщик», — заметил Андрей, вытягиваясь на жестких шкурах. Укусила блоха.
«Это старый спор», — сказал Жан. Он сидел на земле и чесался. Видно, тоже одолели блохи.
«В центре уже давно доказали, что естественное развитие цивилизации благотворнее, так как не создает дуализма в сознании, не готовым к восприятию идеалов. Чепуха. Если отнять у них детей и вырастить в нормальных условиях, они будут такими же, как наши дети».
«Сами же говорите, что мозг человека не изменился», — возразил Аксель.
«Значит, гуманная дрессировка с питомниками для детей. А стоит ли возиться? Может, взрослых ликвидировать?»
«Зачем шутить? Разве время шутить?»
«Всегда время шутить», — сказал Андрей.
Он поднялся, заели блохи. За стеной кибитки послышались крики. Свист, хохот. Происходило что-то интересное. Андрей подошел к пологу, приоткрыл его. Часовых у входа не было. В плечо дышал Аксель. Зрелище было и в самом деле внушительным. Несколько коней, словно лилипуты Гулливера, тащили по лагерю тушу динозавра. Туша была 15 метров в длину, и толстый у основания хвост тянулся по пыли еще 5 метров. Вокруг туши прыгали ребятишки и суетились женщины. Тушу бросили на площади посреди становища. Появился жирный колдун. Его помощник нес за ним короткий широкий меч. Толпа загомонила в предвкушении зрелища. Колдун взял меч и остановился у брюха динозавра. Он стоял так довольно долго, и толпа криками подбадривала его. Затем он сделал резкое, колющее движение мечом, и меч вошел по рукоять в тушу динозавра. Взявшись за рукоять обеими руками, колдун старался распороть грудь чудовища. Ему было трудно. Надутое лицо стало мокрым от пота. Отбросив меч, колдун сунул обе руки в тушу и резким движением вырвал сердце динозавра. Сердце было большим, тяжелым. Оно обвисло в руках жреца. Толпа завопила от восторга. С двух сторон к старому колдуну подскочили воины и подхватили тяжелое сердце. Подняв его на руках, кровь капала им на лица и плечи, они понесли его к Октину Хашу. Тот вытащил кинжал, отрезал полоску мяса и поднес ко рту. Он жевал, а толпа прыгала от радости. «С ними ты собираешься воевать?» — спросил Андрей, оборачиваясь к Акселю. Аксель исчез. «Жан, где он?» — спросил Андрей. Жан откинул полог и заглянул в кибитку. «Там его нет», — сказал он. «Так я и думал. Он сбежал». Прямо над головой раздался резкий крик. Октин-Хаш подъехал на коне незаметно. Его рот был измазан кровью. Жан тихо ответил. «Что он спросил?» «Он спросил, где третий. Я сказал, что скоро вернется. У него болит живот, а он не хочет гадить в кибитке». Октина-Хаша ответ не удовлетворил. Он громко свистнул. Тут же все в лагере позабыли о динозавре. Поднялась суета, словно в муравейник капнули кипятком. Воины затолкали пленников в кибитку. «Идиот!» — Жан ударил кулаком по колену. «Мальчишка!» Неожиданно, как будто остановились часы, суматоха улеглась. Один из воинов, что стояли в дверях кибитки, сказал что-то. «Он говорит, поймали», — сказал Жан. Октин-Хаш вошел в кибитку. «Плохой раб не нужен хозяину», — сказал он, глядя на Андрея и чуть улыбаясь. «Ты понимаешь, вождь?» Жан добавил от себя. «Я боюсь, что его убили». «Я тоже», — сказал Андрей. Октин-Хаш спокойно слушал, как разговаривают пленники. Когда он решил, что пленники поговорили достаточно, он сказал длинную фразу, которая привела в смущение Жана. Тот начал спорить. Октин-Хаш почти игриво погрозил ему нагайкой и ушел. Что еще он придумал? Он сказал, что ты поедешь с колдуном к святилищу ведьм. Ты вождь, тебя ждут ведьмы. А я останусь здесь, я ему нужен, я знаю их язык. Я ему сказал, что мы не хотим разлучаться. Что это за святилище? Я там не был. Это где-то в горах. Судя по съемкам, ничего интересного. Полог откинулся, показав зеленое вечернее небо. Громоздкий силуэт колдуна закрыл небо. Визгливый голос наполнил кибитку. «Он говорит...» — в голосе Жана было отчаяние. «Он говорит, чтобы ты выходил». «Ясно», — сказал Андрей, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «Ты жди меня. Все кончится хорошо». Жан подошел к Андрею. Его глаза в полутьме казались черными колодцами. Жану было страшно. Он никогда в жизни не оставался один среди тех, кому все равно, жив ты или нет. Жан протянул руку, холодную и влажную. Они обнялись. Колдун покачивался в дверях. Жан дошел с Андреем до выхода. Дальше его не пустил воин. Группа всадников ждала на пыльной площадке. Андрею и колдуну подвели коней. Ноги Андрею связали под животом коня. Рядом ехали воины. Обернувшись, Андрей увидел, что в становище царит оживление. С некоторых кибиток стянули шкуры. Остались лишь громадные клыки мастодонтов.
пыль от конских копыт завелась смерчем. На гранате тоже видели этот клуб пыли, серое пятно на темной равнине. Дежурный дал максимальные увеличения. Отряд состоял из степняков, их можно было угадать по одежде и странным прическам. Дежурный понял, что из становища отправились разведчики, может, охотники, и отметил этот факт в журнале наблюдений. Отметил он также и то, что едва стемнело, другие всадники отправились из лагеря, в котором укрывались остатки стаи белого волка. Приблизившись к становищу Октина-Хаша, они замедлили движение, поднялись на пологий холм невдалеке от становища и там спешились. Через полчаса отряд перешел на шаг. Степь казалась огромной чашей, наполненной темно-зеленым воздухом и ароматом теплых трав. Здесь, на открытом пространстве, цикад было куда меньше, и их пение не заглушало иные звуки. Далекий рев и уханье какого-то зверя, возникший из ничего и угасший вдали топот множества копыт, визг настигнутого совой грызуна. Впереди загорелись фонариками желтые глаза. «И-хо!» — завопил воин, что ехал рядом с Андреем, и ударил пятками в бока коню. Тот рванулся вперед. Воин метнул копье, раздалось рычание. Огоньки исчезли. Толстый колдун, оседлавший коня, заговорил тонко и быстро. Он склонил голову, чтобы заглянуть Андрею в глаза, словно не мог допустить мысли, что на свете есть люди, не понимающие его. «Что ж тебе сказать?» — ответил Андрей. «Меня тоже интересует, куда мы едем на ночь глядя. Наверное, вы торопитесь, если не легли спать, как положено людям». «Хо!» — сказал колдун, словно был удовлетворен ответом. Через несколько минут отряд приблизился к куще деревьев. Они окружили низину, в которой, журча по камешкам, бил родник. Воины спешились. Видно, решили остановиться на ночь. Андрей был несказанно рад. Связанные ноги затекли, и все тело ломило. На коне он не ездил лет 10, без седла вообще никогда. Колдун достал кремень, труд и стал высекать огонь. Воины притащили сухие ветки. Скоро разгорелся костер. «Странно», — подумал Андрей. «Какого черта они выехали вечером и через 3 часа остановились на ночевку? Почему не отправиться в путь с утра?» Где-то шумела речка. Ночью звуки разносятся далеко. Воины развязывали мешки, висевшие у них на поясах, доставали еду. Никто не подумал накормить Андрея. Ему же хотелось одного — вытянуться во весь рост и утихомирить боль в ногах и спине. Но мешали путы. Не спалось. Крутилась усталая мысль, как убежать. Хорошо герою приключенческого романа. Он обязательно перетрет узы, а, кстати, попавшийся корень, и на быстром коне умчится навстречу ветру, где ждут его друзья. Андрей подвигал руками. Веревка была замотана надежно. Когда все тело насторожено, мозг оставляет бодрствовать малый свой участок, и от любого прикосновения, от звука ты просыпаешься, но остаешься недвижен. Ты среди врагов. Андрей проснулся, но не открывал глаз. Он ждал. Чья-то рука ощупала его лицо. Пальцы были жесткими. Потом к уху прикоснулись теплые губы, и как дуновение ветра послышался шепот «Андрей!». Андрей открыл глаза и очень осторожно повернул голову. Начинался рассвет. Воздух был синим. Он увидел, что рядом чья-то голова и блестят, отражая свет звезд, глаза. «Тихо! Тихо!» — прошептала Белогурочка. Андрей заметил, как блеснуло лезвие ножа. Нож врезался в веревку. Он быстро и легко пилил ее. Веревка лопнула. Лезвие соскочило и полоснуло по руке. Было почти не больно, но сразу пошла кровь. Андрей прошептал. Ноги тоже. Тень заслонила звезды.
Белогорочка склонилась к ногам. «Ползи за мной», — сказала она, выпрямляясь. Андрей медленно приподнялся. Колено натолкнулось на руку воина, спавшего рядом. Он еле подавил крик, метнулся в сторону. «Не бойся», — шепнула Белогорочка, — «он не живой». Вот и край леса. Степь была серебряной от света луны. Прямо перед ним стоял всадник, слишком большой на фоне неба. «Это мой брат», — сказала Белогорочка. Всадник держал на поводу двух коней. «Только не верхом», — чуть не вырвалось у Андрея. Без стремени забраться на коня было неудобно. Андрей сорвался. Конь переступил копытами и вдруг заржал. Брат Белогорочки рванул Андрея за локоть, помогая взобраться на коня. Получился шум. В то же мгновение сзади из рощи раздался крик. «Скорее!» — крикнула Белогорочка. «И что-то еще отрывисто брату». «Иех!» — крикнул тот. «Иех!» Его крик потонул во взрыве конского топота и оглушительных воплях. Из степи неслись навстречу всадники. Конь Андрея закрутился на месте. Белогорочка, которая уже твердо сидела верхом, ухватила за гриву коня и повлекла его за собой навстречу всадникам, которые пролетали совсем рядом, стремясь к роще. Андрей и Белогорочка поскакали прочь. «Это мои!» — крикнула Белогорочка. Сзади донеслись вопли, звон клинков, визг, ржание лошадей. Светлело. Степь пошла под уклон. Внизу было неровное море тумана, и Белогорочка постепенно проваливалась в него. Туман подступал к брюху коней, затем невесомой мутью скрыл Белогорочку по пояс, по грудь, по шею и с головой. Она пропала в тумане. Ничего не было видно. Только стук копыт впереди и крики сзади. «Осторожно!» — крикнула Белогорочка из тумана. «Тихо езди, будет вода». Конь слушался плохо, словно понимал, что его всадник не уверен. Вода журчала рядом. Сквозь журчание прорывался всплеск, покатился камень. Туман отнесло ветром, и Андрей увидел, что впереди широкая, неспокойная полоса воды. «Эй!» — негромко окликнула его Белогорочка. «Ты живой?» «Все в порядке», — сказал Андрей. Переправа через речку, оказавшуюся хоть и мелкой, но очень широкой, заняла много времени. Потом берег полога пошел наверх, и еще через несколько минут они выбрались из тумана. Андрею казалось, что ни один звук не вырывается из-под белой ваты тумана. Белогорочка прислушалась, сказала. «Можно немного отдыхать». «Как ты меня нашла?» — спросил Андрей. «Наш человек смотрел за вами». Быстро светало. Словно отдохнув за ночь, в мир возвращались краски. Лоб Белогорочки был перетянут обручем. За него заткнуто большое синее перо, словно Белогорочка играла в индейцев. Она походила на мальчишку. Волосы острижены коротко, торчат бобриком, тонкий нос с горбинкой, раздутые ноздри, впалые щеки, глаза внимательные, настороженные. За широким поясом два ножа. «Они за нами гонятся?» — спросил Андрей. «Не сейчас, позже. Но они не успеют». «Объясни», — сказал Андрей. Ему очень хотелось сойти с коня. Он все-таки не создан для верховых прогулок. Но перед девушкой было неловко признаться в этом. Она казалась девицей-кентавром, одно целое с конем. «У нас мало воинов», — сказала Белогорочка, — «совсем мало. Сколько пальцев на руках, понимаешь? 10. 10 и еще 2. И отец мой больной. Отец сказал, Октенхаш нарушил мир. Октенхаш — враг. Враг наш и наших друзей. Ты понимаешь, он убил Конрада, он убил Медею, он увел в плен 3 мужчин. Акселя убили? Акселя убили. И мы не могли убить Октина Хаша. У него много людей. Они смотрят. Потом мой брат прискакал и говорит, того, кто прилетел вчера, повезли к святилищу ведьм. С ним 2 руки, воинов и колдун.
Тогда я сказала: «Мужчина, который прилетел вчера, великий вождь Андрей. Отец болен. Нам нужен новый вождь. Ты будешь мой мужчина. Ты понимаешь?»
«Почти все», — сказал Андрей, сдерживая улыбку. Он и не подозревал, что его судьбой намерен распоряжаться не только Октенхаш.
Белогорочка угадала улыбку в его глазах. «Не смейся!» — она ударила коленями коня, и тот взвился на дыбы. «Ты будешь смеяться, я тебя убью. Нельзя смеяться над дочерью вождя».
«Я не смеюсь», — сказал Андрей. «Рассказывай дальше».
«Мы догнали вас у маленького леса, где надо спать».
«Почему мы выехали вечером?» — спросил Андрей. «А потом остановились».
«Это ясно», — сказала Белогорочка. Почему-то она полагала, что ясное ей должно быть ясно Андрею. Она замолчала, прислушиваясь. Последние звезды погасли. Где-то в тумане у воды глухо запела птица.
«Все», — сказала Белогорочка, —